Москве 17:07.
На волнах Радио Свободы вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол». Коллега, что в программе сегодня?
Сегодня в программе гость Сергей Ильин, переводчик романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и дары смерти». Вчера начались официальные продажи русского перевода в России, и это главное событие недели в книжном мире.
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе наш гость – музыкант, продюсер, лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров.
Женский бокс или равноправие в спорте – тема передачи «Мужчина и женщина».
После краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог».
Гость программы – блогер Юрий Синодов. Он расскажет о конференции по развитию блогов, которая проходит в Киеве.
Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя». Сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение моего коллеги Алексея Кузнецова «Книжный угол».
Тринадцатого октября вышел в свет официальный перевод книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и дары смерти». С переводчиком этой книги Сергеем Ильиным я планировал поговорить о сложностях перевода в условиях, так сказать, коммерческого издательского конвейера и о пиратских переводах под Терианы. Однако вышло так, что тема переменилась. У «Гарри Поттера», конечно, множество поклонников, но очень много читателей и родителей читателей задают переводчику и издателям вопрос: не слишком ли жестокой стала под Териана? Правильно ли то, что дети всего мира с нетерпением стремятся узнать, кто же из героев погибнет в конце книги? Не превратилась ли книга постепенно в то, что на художественном жаргоне называется «чернухой», и не опасно ли детям такое чтение, где зло порой побеждает, и победа эта написана вполне реалистично, при всей, если можно так сказать, фэнтезийности сюжета? Сергей Ильин с большим вниманием отнесся к этой теме, и в беседе с ним мы довольно далеко отошли от «Гарри Поттера».
На протяжении всей книги происходит борьба со злом, и понятно, что мировым соглашением дело не закончится. Рано или поздно придется схлестнуться. Сама Роулинг по поводу седьмой книги, когда она давала какое-то интервью и говорила, что у нее там погибнет большое количество героев, она сказала, что эти ребята имеют дело с абсолютным злом, а абсолютное зло по мелочам не играет. Можно ли говорить о том, что Николай Васильевич Гоголь, сочиняя «Страшную месть», впал в окончательную чернуху?
Гоголь не писал при этом детских сказок. А когда в детских сказках взрослые убивают детей, это уже не похоже на детскую сказку.
Гоголь – это, в общем и целом, уже традиционно Гоголь стал детским чтением. Дети начинают, скажем, с «Сорочинской ярмарки», если им интересно, они читают дальше. А что касается убийств взрослыми детьми, если поднатужиться, наверное, можно вспомнить какую-то детскую книжку. Оливер Твист.
В «Томе Сойере» тоже есть сцены.
В «Томе Сойере», конечно, есть, конечно, есть. Конечно, истребление целой семьи,
да,
там кровная вражда,
да.
Это уже Гекльберри Финн, правда?
Ну, а индеец Джо Тому Сойеру угрожал.
Индеец Джо Тому Сойеру угрожал, Гекльберри Финна папа обещал, да, в пьяном виде топором зарубить. Какое детство, такие взрослые вокруг, или наоборот, какие взрослые вокруг, такое детство. Оно может быть описано, это может стать детской книжкой.
Я вижу, как дети читают и смотрят с большим интересом, а для детей такие вот схватки, драки, сама экшен, так сказать, структура книги, где есть всякие страшные создания, где есть тот, чье имя называть не стоит. Но все-таки надо с этим знакомиться с детства и понимать, что происходит вокруг.
Нет, детям это просто нужно. Недаром существуют детские страшилки и ужасные истории, которые рассказываются вечерками в пионерских лагерях, рассказывались когда-то. Психологи это как-то объясняют, я не знаю как, но я знаю, что объяснение существует и вполне резонное. Существование абсолютного зла, оно, скажем так, прописано в Священном Писании. Ну, во всяком случае, в христианской вере оно.
Да не только, и в Коране прописано.
И в Коране, наверное.
Конечно.
Смешно было бы высшему существу, которого мы назовем Богом, спорить и как-то бороться с существом, которое оно может одним пальцем придавить к земле и растереть. Противник должен быть достойным. То же самое и здесь. Я думаю, что если Роулинг будет продолжать эту эпопею, а такие намеки на это существуют, это самое зло вернется, потому что оно по определению неуничтожимо.
Еще раз я бы вернулся к тому условному определению, к которому мы пришли, что все-таки зависит от качества литературы и от тех идей, которые автор вкладывает.
Разумеется.
Вряд
разумеется.
Ли какой-либо автор, пишущий, условно говоря, чернуху, обратит к детям свое повествование о том, как какой-то злой дядька убивает детей. Написать такое можно, но скорее его в тюрьму или в дурдом посадят. Это будет скорее боевик, это будет та же самая чернуха и так далее. А совсем другое написать, допустим, такую книгу от лица ребенка, которого преследует некто. Мне представляется, что могут быть на этом пути достаточно серьезные достижения, хотя чтение будет тяжелейшее.
Интересно, неинтересно, это зависит от качества текста.
Безусловно.
В большой степени, естественно, от того, что автор хочет сказать.
Почему-то у меня странные ассоциации возникло, рискну поделиться с вами и со слушателями. В одном из романов Александры Марининой, можно по-разному относиться к ее творчеству, но тем не менее, есть сцена, когда маньяк преследует девочку. Актриса вспоминает, маньяк, причем не убийца, а маньяк, скажем, эротического толка. И очень подробно от лица девочки описаны те сцены. На мой взгляд, описаны достаточно хорошо, качественно, очень таким понятным, простым и очень доходчивым языком. Ощущения ребенка переданы. Эта книжка, конечно, тоже не детская. Но вот где граница между детской и недетской литературой? Можно я вас об этом спрошу?
Я думаю, что ее на самом деле, если она и существует, то она размыта, имеет примерно такую ширину, как Днепр, до середины которого долетает редкая птица. Допустим, Гайдар. Хорошо, Дюма, хорошо, Жюль Верн. Жюль Верн писал для взрослых и обратился к детскому писателю. Гайдар писал для детей? Не знаю. По-моему, он для всех писал. Зачислять его в детские писатели, понять все тонкости, скажем, «Голубой чашки» ребенку того возраста, который там описан, 5-6 лет, очень сложно. Да и в 12 тоже. Это надо немножко подрасти и определенный опыт нажить. «Тимур и его команда» – детская книжка. Может быть, а может, не очень.
Герои-подростки, там ведь есть уже шаг к взрослому существованию.
Конечно.
Совсем другое.
Конечно.
В каком-то смысле Тимур, творящий некое добро в его понимании, простите меня за это сравнение, но это по типологии характера, это близко к Гарри Поттеру в чем-то.
Да, это волшебник. Это волшебник. Совершает чудеса вокруг себя. Они воспринимаются как чудеса теми, с кем они совершают.
Интересные литературоведческие открытия мы с вами делаем.
Тимур как источник Гарри Поттера, да.
Посмотрите, ведь раз мы заговорили о советских временах и той литературе, ведь вдруг я подумал, вот много разговоров идет о том, что там дети страдают от взрослых, ведь был целый культ в школах, на нем строилось воспитание детей в школе отчасти, то, что называлось «Пионеры-герои». Угу. Леня Голиков, Валя Котик, Лиза Чайкина и так далее.
И всех их убили взрослые.
Убили их действительно.
Нехорошие, но взрослые.
Я уж про Павлика Морозова даже не вспоминаю. Вообще семейная сцена произошла, малоприятная и малопочтенная. Но на этом отчасти выросло целых несколько поколений. Тех людей, которые сейчас читают, смотрят телевизор и произносят пламенные монологи по поводу той самой чернухи. Я помню, что у меня в детстве одной из любимых книг была книга, не берусь вспомнить автора, но про Леню Голикова, партизан Леню Голикова, кажется, она называлась. Неплохо написанная, довольно живо. И...
одну из таких книг написал Лев Косиль.
Нет, это был не Косиль совершенно точно, но то, что книга была вот как роман, с положительным героем, у которого трагическая судьба, но герой умирает, а дело его живет. Вот на этой схеме структурной строилась огромная часть воспитания и культуры, прививаемой детям. Хорошо это или плохо, это часть истории страны. Можно спорить о том, как это использовалось, хорошо ли, плохо ли, но это было. И, видимо, нельзя не учитывать то, что многие сегодняшние читатели это знают. Вот как вы думаете, насколько это хорошо или плохо? Можно ли здесь давать какие-то оценки?
Я думаю, что вбивание в затылок ребенку определенных идеологических принципов – это плохо. Что в этих книжках, конечно, происходило. Я думаю, что представление все-таки о том, что зло существует, и с ним можно бороться, и не всегда побеждать – это элемент взросления, это хорошо. Я думаю, что если книга была написана все тем же Львом Косилем, то это по определению уже хорошо, потому что он писатель. Конечно, там часть этих книг писалась просто халтурщиками на заказ. Там все сплетено, хорошо, плохо. Человек устроен так, что когда он вырастает из этого дела, у него отфильтровывается либо одно, либо другое. И в душе там остается либо вот плохо, и это определяет его дальнейшую жизнь, поступки и так далее. Либо то, что было хорошо, это тоже определяет.
Да, мне кажется, одно дело борьба хорошего с плохим, добра со злом, это воспринимается всегда в любой системе координат.
Конечно,
но когда
конечно.
Это становится частью идеологического воспитания, сразу появляется халтура. И чернуху, да, замечу, все то же самое слово здесь вполне уместно.
В замечательном фильме «Айболит 66» Айболит говорит Бармалею, а все-таки добро всегда побеждает зло. На что Бармалей резонно отвечает? Чего же там у тебя побеждает, никак не победит. Вот эта вот мысль о том, что и то, и другое происходит, она очень полезна.
Так считает Сергей Ильин, один из переводчиков книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и дары смерти». Сможет ли кто-то из литераторов добиться такого же успеха, как это удалось Роулинг? Возможно, именно в том отношении к проблемам добра и зла, отношении честном и отнюдь не примитивном, и кроется секрет читательского и коммерческого успеха Поттерианы. А Сергею Ильину, который, кстати, известен своими переводами Набокова, нам остается пожелать творческих успехов и новых прекрасных переводов.
Вы слушали обозрение Сергея Кузнецова, простите, Алексея Кузнецова, «Книжный угол».
Прощаю. Сегодня, напомню, уважаемые слушатели, в 20 часов 7 минут после выпуска новостей вы услышите повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Исаков. Следующий повтор программы в понедельник в 4 утра.
Ну а воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит рубрика «Моя неделя».
В этом часе наш гость – музыкант, продюсер, лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров.
Я сегодня уезжаю за границу, на берег далекого моря, в маленький домик, писать свою первую в жизни книгу. Поэтому неделя моя прошла в хлопотах. Я старался ничего не забыть, переделать все возможные дела, потому что я уезжаю на 34 дня. Плюс мне нужно как следует было собраться, потому что моя книга не автобиографическая, а, скажем так, это роман, но это действие происходит в Берлине в 1938 году. 5 долгих лет, в общем-то, я идею вынашивал и с исторической точки зрения готовился, потому что история вымышленная, герои наполовину вымышленные, наполовину живущие в то время. Мне нужно было, собственно говоря, все многочисленные книги собрать, что-то я возьму с собой, а что-то уже выписал, создал такие информационные файлы.
А название какой-то у книги уже есть?
Книга будет называться «Юбка». Это книга про любовь, про музыку и немножко про политику.
Олег, а что это за место, куда вы едете?
Жупа Дубровачка. Это между Дубровником и Цавтатом. Это Хорватия, побережье. У моего друга есть хороший домик на самом берегу. У него как раз поспеют мандарины в саду. И я буду смотреть с террасы на закат и писать то, что в голову мне взбредет.
Ну что ж, Олег, я вам завидую белой завистью, желаю хорошей погоды. А что-то еще интересное в вашей жизни и работе произошло на минувшей неделе?
На этой неделе я много читал студентам. Я читаю в двух университетах, в МГУ, спецсеминар на факультете экономики и журналистики, и в Государственном университете управления менеджмент в музыкальном бизнесе. Очень люблю студентов, очень люблю делиться с ними своими знаниями, и для меня выступление у доски – это практически такое же счастье, как выступление на сцене. А еще я на этой неделе получил приглашение от одного крупного немецкого промоутера для настоящего московского ансамбля «Мегаполис». Весной будущего года нас приглашают на 10 концертов по всей Германии.
Гостем рубрики «Моя неделя» был музыкант, продюсер, лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров.
И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Объявленное обязательным равноправием мужчин и женщин проникает в самые разные сферы человеческой жизни, как правило, благодаря официальным усилиям. Если бы не Олимпийская хартия об обязательном участии мужчин и женщин в Олимпийских играх, вряд ли в бокс пошли бы девушки. Точнее, их просто не стали бы туда брать. Однако, благодаря твердой политике Олимпийского комитета, девочек все-таки стали тренировать. Правда, будущих спортсменок брали прямо с улицы, из неблагополучных семей, и позже из них выросли чемпионки. Виктор Лисицын, тренер и судья международной категории, был одним из первых, кто стал работать с девушками. Я попросила его рассказать о том, как развивался женский бокс в России.
Первый чемпионат прошел у нас в России в 99 году. Конечно, мастерства было маловато, и скорости не хватало, и сил. Но все равно желание подраться, будем говорить так, грубо говоря, то у них всегда присутствовало. Что меня поразило, женщина никогда не сдается. Не было ни одного боя, чтобы женщина могла отказаться от боя или там отвернуться. Это видно, допустим, у мужчин. Его сразу видно, что он сдает. Женщин никогда. Вот это меня поразило тогда.
Но вот механика, сама техника этого вида, она же типично мужская. Условия игры мужские, а физика женская. Да. Как вы приспосабливаете?
Нет, а почему лыжи? Почему она бежит, как, извините меня, лошадь? А почему женщина министр? президент страны, почему она летит в космос. Да просто, может быть, такая вот действительно была установка, что женщина должна рукоделием заниматься, а на самом деле-то женщина – это тот же человек, и какие-то есть у нее эмоции, может быть, ей хочется ударить, а вот не давали в свое время, а вот сейчас вот все можно.
Ну, все-таки есть какая-то специфика тренировок именно для женщин?
Женщины немножко по-другому боксируют, мужики. Все-таки те настроены на сильный удар. У женщин больше игры. Они стараются как бы обыграть друг друга. Даже в тренировочном процессе есть возможность сильно ударить, не ударит, пожалеет. Потом сила удара, конечно, не так, как у мужчин. Это раз. Во-вторых, перчатки в любительском боксе еще так сделаны, что сильно не ударишь. И меня всегда поражало, когда такие ответственные соревнования, принято говорить, клинит. Многих девчонок клинит, и очень прилично. Мужчина более хладнокровный в этом плане. Это тоже такая специфика. Вот. Опять же, перед боем настраивается, да, человек на определенную работу. А в бою очень тяжело перестроиться. Все-таки можно мужчину перестроить, а женщину очень сложно. Наверное, не хватает в этом плане мастерства еще у девчонок.
А бывает так, что трудно остановить?
Бывает. Вот, кстати, вот у женщин это больше бывает, чем у мужчин. Мужчины, боксеры, в принципе, никогда не дерутся между собой. А у женщин бывают схватки, ссорятся, начинают между собой.
Есть такое понятие, как гейм, вроде азарта такого внутреннего, mm-hmm. которое на самом деле очень помогает, оно аккумулирует. Так вот у женщин такое случается?
А вот поэтому они занимаются боксом, потому что не хотят по лезвию ножа пройти, почувствовать стресс какой-то, игру вот эту, азарт борьбы. То есть они будут падать от усталости, от ударов, но никогда не сдастся. Поэтому смотреть женский бокс даже интереснее, чем мужской. Вот чемпионат идет, допустим, в России. Мы знаем, какие скучные бои будут. Знаем, где будет интересный азартный бой. А у женщин каждый бой азартный. Даже нету сильных ударов, а вот зрелищность очень приличная. А если они еще показывают мастерство, там вообще сказка.
Одна из учениц Виктора Лисицына – Софья Ачигава, двукратная чемпионка Европы и мира. Она принадлежит уже к следующему поколению спортсменок, которые пришли в бокс по призванию. По словам тренера Виктора Лисицына, заниматься боксом таких девочек чаще привозят папы. Путь юной чемпионки Софьи Ачигавы в этом смысле весьма показателен.
Мне было 11 лет. У меня брат просто начал заниматься кикбоксингом. А так как он меня на год старше, я все время пыталась делать то, что делает он, поэтому решила пойти вслед за ним в секцию кикбоксинга. Было очень много энергии, ее нужно было куда-то деть.
Как происходили тренировки и сложно ли было, потому что все-таки специфическая нагрузка?
Нагрузку ощущаю вот последние 2 года, то есть достаточно серьезную, когда выходишь на более высокий квалифицированный уровень. А тогда это просто было увлечение, ходила 3 раза в неделю.
Слушайте, а вы не замечали, вот каждый спорт накладывает некий отпечаток на физический облик спортсмена?
У нас в боксе вот первое впечатление, когда говоришь, вот я занимаюсь боксом, у всех сразу такие квадратные девочки с какими-то руками, мощными ногами. На самом деле у нас 13 весовых категорий, то есть абсолютно разные девушки.
А что важно? Длина рук, длина ног, рост?
У каждого абсолютно своя техника, то есть если ты высокая, то ты по-другому приспосабливаешься. Вдобавок ко всему, так как это сложно координационный вид спорта, те условия, которые навязывает тебе соперник. Каждый раз, выходя на другой бой, ты уже совсем по-другому пытаешься настроить. Поэтому у каждого человека абсолютно своя техника. Индивидуальная.
Соперница, скажем, не соперник, а соперница.
Да, соперница.
Считается, что женщины более эмоциональны. Это правда?
Мне кажется, что да. То есть, может, во время боя проявляется вроде сдержанность, а потом, допустим, когда мужчина выходит, и ему поднимают руку, он гордо стоит, без всякой эмоции, может, хотя какие-то эмоции есть, но женщины более ярко выражают, улыбаются или могут заплакать, что тоже часто бывает. И когда даже проигрывают или выигрывают, эмоций много очень.
Но так получается, что все равно боль присутствует.
В каждом же виде спорта есть своя специфика. А, соответственно, задача боксерши – уйти от удара. А когда есть мастерство, то больше вариантов уйти от удара, соответственно, меньше боли. В последнее время приходится тренироваться и с ребятами. В принципе, разницы-то особой нету, они же понимают, что с ними боксирует девушка и как-то жалеют. А с девушками более тяжело, потому что 2 человека пытаются доказать друг другу, что я лучше. Любительский бокс не такой травматичный, и, соответственно, нокдауны, нокауты редко бывают.
А с вами случалось?
Слава богу, нет.
А вы?
Ну, бывало, 3 раза, может. на международных бывала пару раз, и на российских.
Расхожие понятия, как вот, допустим, боксерский нос. Понятно, что это нос разбитый, который мужчина может украсить, ну, так, с определенным допущением. А вот скажите, девушка молодая, вот вы не боитесь, что с вами может там что-то произойти такое?
Ой, конечно же, боимся. И когда уходишь на тренировку, конечно же, пытаешься какую-то страховку применить, то есть шлема, еще что-то. Грудь защищена, во-первых, потому что ты стоишь в стойке и защищаешь, а с другой стороны, существует специальный бандаж, защита.
Перчатки такие же, как мужские, ну, только размер, наверное.
Раньше мужчин обычно, у них 10 унций, то есть это около 300 с чем-то грамм. Для женщин сделали специальные перчатки потяжелее. Чем перчатка тяжелее, тем тяжелее сильно ударить. Но потом со временем сделали перчатки такие же, как у мужчин. Но женщины не обладают таким уж сокрушительным ударом, который мог бы сломать нос. Но всякое, конечно, бывает. Никто не застрахован.
Ну хорошо, но синяк-то под глазом можно получить или поставить?
Можно, конечно. Если работать правильно, то, в принципе, и синяков можно избежать. Так как женский бокс находится на этапе зарождения, то женщины стараются попадать в голову, потому что думают, что она открыта. А мужчина пытается и в голову, и в туловище, в зависимости от того, что открыто. И всегда мужчины мыслят по-другому, чем женщины. Еще и плюс ко всему эмоции, и это все хаотично исполняется. Но я думаю, что со временем мы начнем думать чуть-чуть побольше на ринге, достигнем большего мастерства.
Ну, вообще-то удовольствие выходить на ринг.
Я когда выхожу боксировать, задача обмануть и просто попасть по цели, то есть просто зарабатываешь очки. Особое удовольствие доставляет, когда именно соперник мажет, то есть не ты наносишь удар, а вот он промазал и создал для тебя самое удобное положение. И зрители на это очень сильно реагируют.
Кстати, о зрителях. Вы на ринге думаете о том, как вы выглядите?
На ринге голову заполняют совершенно другие мысли, а перед боем или после боя, ой, как я там выглядела, конечно же, думаешь.
Итак, женский бокс, несмотря на свою внешнюю жесткость и изначальный мужской смысл, сохраняет женские особенности, которые делают его даже более интересным и зрелищным, нежели мужской. Получается, что сила удара в спортивном боксе не главная. Главное – непредсказуемая игра, которую спортсменки ведут до самого, пусть даже и непобедного конца. Об этом в сегодняшней программе рассказывали тренер, судья международной категории Виктор Лисицын и двукратная чемпионка Европы и мира Софья Очагава.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Сразу после выпуска новостей вы услышите передачу «Радиоблог». Ее гость, блогер Юрий Синодов, расскажет о конференции по развитию блогов, которая проходит в Киеве.
Ну а в следующем часе, в 18 часов после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны». В гостях у Виктора Екатерина Довлатова, руководитель Международного фонда Сергея Довлатова.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В ингушском городе Карабулак расстреляна семья. Два человека убиты, еще двое тяжело ранены. Нападавших ищут. В конце августа в Карабулаке была убита семья учительницы. Ей самой удалось спастись. Подобное преступление произошло в июле в станице Орджоникидзевская, где неизвестные убили учительницу и ее детей. В Минске белорусская оппозиция проводит европейский марш. Власти разрешили провести акцию около Академии наук, но, несмотря на это, несколько десятков человек собрались и на Октябрьской площади. Сотрудники милиции предупреждают, что применят силу, если собравшиеся не разойдутся. В Киеве сегодня вышли на митинги сторонники и противники реабилитации украинской повстанческой армии. На Украине официально подтверждена гибель 10 человек в результате субботнего взрыва газа в многоквартирном доме в Днепропетровске. В больницах города остаются более 20 пострадавших. В Петербурге правоохранительные органы расследуют обстоятельства инцидента в рок-клубе, где в субботу вечером чуть не произошел взрыв. В Дальнегорске Приморский край завершилось голосование на повторных выборах мэра. По данным местного ЦИК, выборы прошли без происшествий. Явка избирателей составила около 40%. В городе Висбаден на западе Германии проходят переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Целью авиаудара, который Израиль нанес в сентябре в Сирии, был строящийся ядерный реактор, сообщает «Нью-Йорк Таймс». По информации издания, сирийский реактор аналогичен северокорейскому, но помогла ли в его строительстве КНДР, пока не ясно. 8 человек погибли и еще четверо получили ранения в результате теракта в иракском городе Самара к северу от Багдада. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Израиль.
Часов 32 минуты московское время. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Как обычно, в этот час в рамках воскресного цикла мы предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Добрый день еще раз. Сегодня у нас в гостях Юрий Синодов, главный редактор проекта «Руэм.ру», журналист и, конечно же, блогер. Юрий находится в Киеве, где проходит конференция, точное название которой Юрий нам сейчас скажет. Юрий, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну, Юрий, вы нам скажете точное название, да, конференции?
Блоккэмп проводится в формате баркэмпа.
Если бы мы еще знали, что такое баркэмп.
Это когда блогеры неформально собираются, в общем-то, заранее они при помощи интернета могут описать в определенную форму, с чем они собираются выступать, а на месте вывешивается большая такая простыня с списком докладов. Если кто-то отсутствует, он просто подходит и вписывает себя на свободное место.
То есть такая свободная форма заявок?
Ну, не то чтобы свободная, то есть на уже вписанное нельзя вставать. Вот. Но если кто-то отсутствует, то да. Потому что, например, сегодня выступал Роман Иванов из Яндекса, но он, правда, выступал как частное лицо, и выступал с докладом, идею которого пришла ему в голову вчера, имел огромный успех.
О, так расскажите нам, что он вам поведал.
Юрий, одну секундочку, еще напоминание слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Слушатели, как всегда, могут звонить нам в прямой эфир, задавать вопросы Юрию и вообще делиться соображениями по теме беседы. Юрий, теперь вам слово.
Роман рассказал об антисоциальных сетях, которые, по его мнению, являются антипрототипом, скажем так, социальных сетей. И в частности, он на примере сайта 2Ч, если это писать, то это двойка, ch.ru, рассказал, там ведется анонимное общение, рассказал о том, к чему это приводит. В частности, отсутствие авторитетов позволяет доносить, придает равный вес практически всем сообщениям и дает равные шансы быть услышанным всем участникам сообщества, и причем в некоторых разделах сайта принципиально нельзя никак подписаться, что снимает рамки, и, к сожалению, там были некоторые нецензурные примеры, которые я бы не хотел озвучивать.
Нет, нам, пожалуйста, не надо нецензурных.
Да, его, но его презентация будет в интернете, поэтому если кто-то считает для себя допустимым, он это ее поиском, скорее всего, найдет по запросу Роман Иванов и Двач.
Ага, спасибо. А правильно я понимаю, что антисоциальность в данном случае это именно вот та самая анонимность всех участников?
Нет, имеется в виду, что в антисоциальной сети не возникает социальных связей между участниками. Вот. То есть бизнес социальных сетей основан на том, что они каталогизируют какие-то связи, возникающие между участниками и социумами. То есть, по сути, это не сайты социальных сетей, а сайты-каталоги социальных связей их участников. Вот. А на 2Ч не возникает никаких связей, потому что не знаешь, кто и что тебе пишет. И более того, содержимое текстов исчезает через некоторое время, ну там, в зависимости от числа тем, через 10-15 тем, дней, извините.
Ну,
и,
да.
Соответственно, совершенно никаких авторитетов нету, никакого социального взаимодействия нету, ты просто есть время, зашел, написал, нету времени, не зашел, не написал. Но это, конечно, был несколько хулиганский доклад, вот, а в основном люди говорили, ну, разные вещи, скажем так, очень разные, потому что вот тут я на стене докладов насчитал больше 40 их в списках, некоторые, конечно, не пришли, но в целом могу сказать, что для блогера, который плохо себе представляет блогосферу и не имеет источников вербализации там каких-то там знаний и сведений, было бы достаточно полезно прослушать, ну, как минимум, четверть этих докладов.
Но я так понимаю, что доклады-то, собственно, сами по себе будут доступны в сети, да?
Ну, как минимум, презентация. Например, у меня лично был доклад. Я думаю, что презентация ничего никому не даст, потому что, по сути, это была памятка. Вот. Но организаторы обещали еще выкладывать и видео. Вдобавок, это же блогеры, они сами могут записывать и выкладывать.
Вот-вот.
Но, к сожалению, если нужен какой-то конкретный доклад, соответственно, нужно использовать инструменты вроде поиска по блогам, вводить, соответственно, имя докладчика, и, скорее всего, там уже будет какая-то информация по этому докладу или комментарии участников, или, может быть, даже кто-то успел, если уже выложить то видео. Тут, к сожалению, были проблемы с интернетом, вот, поэтому, возможно, скорее всего, основная информация по блог-кэмпу будет именно завтра будет публиковаться, когда участники вернутся домой.
Понятно. А какое у вас общее впечатление? Вот прошло уже два дня конференции, и какой общий вывод можно сделать? Да, в какую сторону эта история развивается?
Ну, во-первых, я не знаю, общий вывод, потому что благосфера сама по себе сильно диверсифицирована, такими же получились и доклады. То есть они очень разномастные, соседствовать может как рядом какая-нибудь маркетинговая рекламная фактически тема и так очень заметные доклады, реально полезные. Вот. Может быть, если бы организаторы как-то разделили именно вот по хотя бы уровню восприятия, по сложности восприятия доклада, было бы, можно сказать, какое-то общее впечатление, а в целом могу нельзя определить, какую именно пользу можно вынести с этого мероприятия, вот честно сказать. Потому что именно зависит от интеллекта участников, уровня мышления, но если человек сюда приехал, пообщался с народом, то он как минимум должен был упорядочить представление о своей деятельности, о том, как ему писать, и о чем имеет смысл писать, как зарабатывать на блоге.
Но в таком случае, да, вы высказали некоторую критику в то, как это было организовано. А кто, кстати, организаторы этого мероприятия?
Сейчас скажу. Непосредственными организаторами были ребята из Киева, фамилии не помню. Вот. Они привлекли ряд спонсоров. Среди них наиболее одиозным был, в частности, фонд Сороса.
Одиозный.
Точнее, не фонд Сороса, а Open Society университет. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Там сначала творился большой ужас в программе, то есть было заявлено что-то вроде «Свобода слова в условиях репрессивного режима Белоруссии», там, «Свобода слова блогов в репрессивных режимах там Узбекистана». Вот. Однако я фактически, понятно, что я тут один, а доклады идут в 4 потока, три из них основных и один резервный, вот, и я многого не слышал, но лично я не заметил ни одного доклада, которым бы что-то там говорилось про свободу слова. Вот, и я выбрал там для себя достаточно бизнесовые доклады, я их прослушал, на остальные не ходил. Вот, и, я не знаю, то есть, в общем-то, то, что Сорос как-то в этом участвовал, лично я боялся того, что будет именно очень много политики, но, в общем-то, этого не оказалось.
Насколько я понимаю, блоги действительно являются такой площадкой, слава богу, пока что неконтролируемой никем, кроме, собственно, самих блогеров.
В общем, да.
И что в этом плохого?
Скажем так, слушать 10 раз про то, как надо анонимно вести блог в условиях репрессивного режима одного государства, а потом про то, как его надо вести в репрессивных условиях режима другого государства, было бы неинтересно, потому что технические подходы не меняются от страны к стране.
Это понятно, то есть, конечно.
Вот, соответственно, один раз там кто-то выступил, его послушали, кто это интересно, и достаточно. Вот. Но мне, в общем-то, понравилось то, что лично мне даже было, хотя в этом достаточно всем давно, было очень интересно послушать ряд докладов. Например, если позволите, могу коротко рассказать.
Да, конечно.
Юрий, вы сейчас расскажете, да. Если можно, мы дадим слово слушателю. До нас дозвонился Валерий из Москвы. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Алло,
добрый день.
Валерий, пожалуйста, подальше от радиоприемника отойдите или звук убавьте, а то вы слышны в эфире.
Хорошо.
На повторе,
я имею в виду. У меня вопрос такой. Вот, вообще, что это такое блогеры и что за забава такая? Им что, больше делать нечего? Что вообще дает вот эти блоги и для кого они предназначены? Для детей, для школьников, для студентов? И есть ли там нормальные, ну, взрослые люди, которые общаются в этих блогах?
Вот это хороший
вопрос.
Можно я отвечу?
Да, конечно.
Но я могу сказать, что можно точно так же сказать про курилку, типа, что это там взрослые люди стоят, там что-то трудно, какие-то темы, что это вам вообще дает, вы что, обалдели, блин, там страна стоит, заводы стоят.
А вы тут курите.
Да, совершенно верно. Соответственно, блоги – это просто другой инструмент, когда ты, сидя дома, занимаешься тем же самым, что и в курилке, по большому счету, а для меня конкретно это бизнес.
Здорово. Спасибо вам огромное, Юрий, за такой исчерпывающий ответ, потому что мы типа уже 8 месяцев каждое воскресенье, 9, да? 9 месяцев каждое воскресенье рассказываем, что такое блоги, а оказывается, это до сих пор непонятно, что такое.
Общение и бизнес.
Общение, конечно, общение, в том числе и вполне серьезных и умных людей, а не только детей. Или... Так, возвращаясь к конференции, скажите, вот мне интересно, что там, много ли было блогеров или докладчиков, скажем так, российских, и в каком соотношении, ну, участники из разных стран, вот так скажем.
Сейчас скажу. В основном блогеры выступали на русском языке, организаторы говорили статистику, по-моему, больше 80% докладов. Точно не скажу, но вот порядок такой.
Mm-hmm.
Так, извините, там началась дискотека, я сейчас перемещусь на другой этаж. Были англоязычные доклады, в частности, из Голландии участники представляли свой проект веб 2.0 scrubs.nl. Это в переводе означает «сенсация». И, ну, их тоже было мало, и были доклады на языках украинских и белорусских.
А скажите, пожалуйста, а при этом вот эти доклады на русском языке, значит ли это, что все эти докладчики, там, я не знаю, российские граждане, участники, приехавшие из России, или вот эти границы не так вообще, в принципе, ощущались на этой конференции?
Ну, на самом деле, из выступающих, могу сказать, ну, лично мне понравившихся докладов, там была пропорция соблюдена практически поровну, Россия, экс-Россия и дальнее зарубежье. Вот. То есть там несколько докладов мне понравилось российских докладчиков, несколько докладов из тех, кто из Украины, тех, кто из Латвии, не из Латвии, а из Эстонии, вот. И тех, кто из дальнего зарубежья. Вот. И какие-то тенденции, скажем так, но я думаю, что если бы, например, проводилось в России, то россияне бы все задавили, но чисто из-за того, что российской благосферы банально больше. Тут был доклад по украинской благосфере. 10 раз число блогов украинских, ну там подсчитано по достаточно сложной методике, меньше, чем число российских блогов.
Тем не менее, у нас есть звонок из Москвы еще один. Олег, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я не полный профан в интернете, но что касается блогов и чатов, я тоже как-то особенно в них не общаюсь. Я бы хотел задать такой вопрос. Вот это общение, оно способствует социализации людей или наоборот способствует их изоляции? Вот скажем, если говорить о совокупности людей, звонящих на радио «Свобода», то это такая, ну, микрогруппа в основном, там есть ядро, уже голоса узнаешь. А вот вы широкая группа или это такой резерват?
Вы слышали?
Да? Можно опять я отвечу?
Да, да? Конечно, да, это конечно. К вам в первую очередь вопрос.
Ну, раз мы начали с аналогии в предыдущем вопросе, то есть сейчас продолжим аналогию. То есть, а телефон, он как бы что там позволяет социализировать или десоциализировать? Еще, по-моему, у Майка Науменко были строки в песне «Мы общаемся друг с другом посредством телефона». И, в общем-то, ну да, кого-то это удручает, кого-то нет. Но, с другой стороны, при помощи того же телефона вы можете общаться как с новыми людьми, находящимися где-то очень далеко, так и со своими старыми знакомыми, которые тоже находятся где-то очень далеко. Вот. То есть, однозначного ответа на этот вопрос нет, к сожалению.
Но каждый использует в силу своих желаний, умений, потребностей.
Совершенно верно. Нет однозначного ответа, к сожалению.
Мне бы хотелось вернуться немножко к теме, которую мы с вами затронули до этого звонка, да, о разных участниках, разных странах, да, как там развиты блоги и так далее. И я поняла, да, что русская блогосфера существенно больше развита, больше участников и так далее, но принципиально тенденции похожи или это все-таки разные ситуации в разных странах? Есть ли граница? Русских... Вот что меня интересует. Есть ли граница между русской благосферой, украинской и вообще всеми остальными?
Я думаю, что нету в том плане, что как-то надо быть настоящим украинцем, чтобы вести блог про Украину, но есть граница в области интересов. Любого человека интересует то, что происходит как можно ближе к нему. То есть чем ближе событие происходит человек, тем оно ему интереснее. Вот, это вполне себе естественно. И, соответственно, украинцы пишут про Украину, свои местные какие-то мысли и думы. То есть, грубо говоря, Ющенко интересует украинцев так же, как Путин россиян. Соответственно, если сделать наоборот, то получится, что украинцев Путин не интересует, а нас не интересует Ющенко. И, опять же, по-моему, все закономерно и естественно. Но это не граница, а просто именно степень интереса к тем
событиям. Ну да, это естественная разница, да, понятно. И еще я хотела вас спросить, а вот, да, вы, меня страшно заинтересовал ваш рассказ о докладе Романа Иванова об анонимном, об антисоциальной сети. И я подумала, что это очень сильно напоминает какие-то там, скажем, форумы или чаты, то есть какое-то интернет-общение первого поколения. Когда люди норовили, да, спрятаться за каким-нибудь совсем дурацким ником, и по которому их идентифицировать было невозможно. То есть это получается, что возвращение такой же практики просто на другом витке, что ли? После того, как мы все развиртуализировались в социальных сетях, нам теперь предлагается снова попробовать прикрыться, да?
Ну, не обязательно. Просто у людей, скорее всего, всегда есть потребность какая-нибудь поговорить на какие-нибудь темы, не раскрывая своего имени. Если раньше это делали чаты, но потом потихонечку загнулись, потому что они стали менее популярны, чем, ну, относительно менее популярны, чем были ранее, и их разработчики потеряли просто, скорее всего, к проектам интерес, потому что все-таки их надо как-то поддерживать, следить, чтобы там не было хотя бы той же детской порнографии, за которую любой сайт, в общем-то, могут прикрыть по нашему законодательству.
И в тюрьму посадить могут, да.
Да, естественно. Вот, то есть на 2Ч там то же самое. Там нельзя постить детскую порнографию, вот, и, соответственно, он просто закрывает нишу, действительно, как вы сказали, этого анонимного общения, но из-за того, что сайт более свежий, собрал несколько другую аудиторию. То есть пересечения, скорее всего, между пользователями чатов и нынешними пользователями 2Ч нету.
А значит ли это, что вот это и есть, я более или менее представляю себе, о чем идет речь, когда говорят веб 2.0, но я все чаще натыкаюсь на термин веб 3.0. Как, по-вашему, это такого рода проекты относятся к вебу 3?
Нет,
или это совсем
думаю.
Чушь?
Нет, я не думаю, потому что, во-первых, устоявшегося в умах людей определение веб 3.0 еще не существует. Тут был, например, доклад, который многие сочли неудачным, потому что человек взял определенное понятие, недавно появившееся, и слепил из него, что вот это я называю веб 3.0. Ну, если говорить про веб 3.0, то я не знаю, что про него говорить, потому что его еще действительно нет. Многие хотят стать его апологетами, чтобы потом в истории там ссылали, что вот впервые это все популяризовали, вербализовал вот тот-то и тот-то. Вот, но мало у кого получилось.
Но пока то этот есть, термин думаю, и больше ничего, да? Наполнения у него практически
слово,
нет.
Которое... Наполнения нет, действительно.
Ага, здорово.
А что касается социализации, меня очень волнует вопрос разницы. Вот в чате, предположим, мы все пробовали это дело, но ведь это же тоже по желанию. Хочу и говорю, кто я такой, хочу и раскрываю свои социальные, так сказать, интересы. А в блоге я разве обязан социализироваться? Мне кажется, это мое личное дело или нет?
Ну да, лично.
А тогда в чем разница принципиальная? Я могу в чате быть предельно социальным, а в блоге абсолютно асоциальным человеком.
Принципиальная разница в том, что человек все-таки должен иметь возможность говорить там, где он хочет, что-то анонимно, а что-то нет. Вот. Соответственно, если есть какой-то блог, где проводится верификация по e-mail, проводится там, просят указать свои анкетные данные, то это более социальный сервис, потому что там понятно, с кем ведется общение человека, если какие-то его суждения заинтересовали, можно найти, обсудить с ним какие-то вопросы. А 2Ч это именно, скорее всего, отдых, потому что это вот полностью самоорганизующееся сообщество, им никто не может управлять как раз из-за той же анонимности, и темы живут в нем ровно столько времени, сколько они интересно посетителям сайта.
Интересно, а модератору этого сообщества есть? Он там не может рулить потихоньку?
Ну, я думаю, что у них есть доступ, как минимум, к IP-адресам, по которым можно установить провайдера пользователя или компанию, в которой он работает. Вот. Но я думаю, что если они начнут это как-то рулить, использовать для рулежки, там, кого-то давить, шантажировать, то это
информация станет
очень быстро публичной, да, и народ уйдет, когда свою площадку. Ой, у нас тут упали бэджи участников. Вот.
Много участников, видимо.
Ну, это как раз тех, кто не пришел. Вот. Так, о чем это говорит?
Да,
мы примерно поняли разницу, да.
Я бы еще хотела вам задать вопрос. Да, мы довольно подробно обсудили доклад про антисоциальную сеть. А что интересного было про социальные сети? Были какие-то новые интересные идеи по этому поводу? Потому что проект «Одноклассники РУ» знает, по-моему, теперь уже каждая собака. И понятно, о чем идет речь. А другие какие-то идеи были?
Есть похожий сервис, например, в эстонский, rate.ee, в эстонском домене. Мне очень понравился там выступающий Андрей Коробейник. Я не помню его должности в этом проекте. Он был изначально создателем, как я понял. В итоге он продал этот сайт, или как минимум долю в нем, эстонскому мобильному оператору. И на базе сайта создал виртуального мобильного оператора, то есть оператора, у которого нет своей технической базы, создается новый бренд, и его услуги продаются пользователям социальной сети. Это, в общем-то, повышает сильную лояльность и увеличивает доходы от пользователей социальной сети.
То есть
это проблема, с которой борются практически все владельцы социальных сетей, что они не знают, как на них заработать деньги.
Вот-вот-вот, это ужасно интересно. То есть это первый проект, который понял, как это монетизировать, да?
Не совсем. Я, к сожалению, сразу у него уточнил, то есть мне из самого текста доклада это не было понятно. Я у него уточнил, а как сделать так, чтобы оператор не ругался на то, что ты продаешь его услуги дешевле, чем он сам, и снижаешь тем самым его прибыль. Он тут как раз и ответил, что оператор у нас все владельцев. То есть ему это выгодно. Соответственно, я думаю, что лично в России сейчас операторы постараются создать свои социальные сети, чтобы их пользователи привязать к себе повторно, вторым крючком именно вот этой социальной сети. Вот. Но, скорее всего, у них не получится, потому что бизнес этот достаточно сложный. И года через два они будут стараться купить тех же одноклассников, тот же ВКонтакте и другие ресурсы того плана, которые будут к этому времени еще не распроданы.
Ага. Интересно, получится ли действительно что-то осмысленное из этого проекта?
Ну, тот же МТС делал блоги для своих пользователей при помощи компании BlogMania, и у него не получилось.
Ну, потому что было бы странно, с какой стати заводить. Хотя нет, но бывают на самом деле интересные. Помните, был на сайте сосисочной компании, где почему-то были блоги, они в какой-то момент сделались фантастически популярны. По-моему, это на волне какой-то очередной паники в ЖЖ, что сейчас всех закроют и всех засуспендят, все пошли играться на сайт этой сосисочной компании.
Это скорее на какой-то флешмоб похоже.
Ну, что-то вроде всем, флешмоба, да, конечно.
Сосискам.
А было ли среди вот, докладов и, не знаю, там, возможности этих социальных сетей, благосфера, чего угодно, для каких-то сугубо, скажем так, социальных проектов? Ну, я не знаю, может быть, кто-то описывал какие-то благотворительные проекты. Я имею в виду вот не политические, а именно общественные.
Я, к сожалению, с такими докладами не сталкивался. Вот, и даже в расписании вот именно
ничего такого не увидел.
Да.
Вот, потому что мне кажется, что это одно из направлений, в которых могли бы развиваться вот эти структуры.
Ну, не знаю.
Движение автомобилистов, я не знаю, какие-нибудь обманутые дольщики. Много есть групп людей, у которых общие интересы, и которые при этом не являются политическими. Это действительно их кровные интересы.
Я сейчас объясню. Вот вы правильно сказали, что много есть разных людей, да, совершенно правильно. Когда их много, возникает определенная диверсифицированность. Получается так, что для каждого этой группы людей, скорее всего, не получится создать какого-то общего всеобъемлющего сайта, где можно на что-то пожаловаться. Можно будет создать сайт, где можно пожаловаться на ГАИ. Можно будет создать сайт, где можно будет пожаловаться на там, городскую поликлинику. Вот, соответственно, но это сервисы скорее нужны тем, кто получает на это деньги. То есть там на коммерческих сайтах в большинстве связаться с нами можно здесь зачастую, там написано, да, там, например, на сайте газеты «Ведомости» даже, по-моему, висел баннер, что если вам плохо доставляют газету, поздно или вообще иногда не ставят, можете позвонить куда-то. То есть это более работа с потребителями. Я думаю, что когда механизм устройства того же ГАИ будет требовать того, чтобы ГАИ оказывал услуги качественно, я надеюсь, что это когда-нибудь будет, то через тот же сайт можно будет на него пожаловаться. Кстати, сейчас это уже можно сделать, с сайта mvd.ru отправить запрос, но его надо будет подписать своим именем, ну, указать их имя, фамилию, адрес почтовый.
И к вам приедут.
Что с вами незаконного... Нет, ко мне, кстати, не приезжали. То есть у меня здесь была проблема... Мне очень долго делали загранпаспорт, и мне сделали его очень быстро после того, как я отправил запрос через эту форму.
Отлично. Спасибо вам за подсказку. Я думаю, многие наши слушатели попробуют этим воспользоваться.
Спасибо большое, Юрий. У нас время программы подходит к концу. Спасибо за ваш интересный рассказ. Бог даст, увидимся и живьем в студии «Радио Свобода».
Хорошо.
Спасибо еще раз.
Спасибо
большое. Уважаемые слушатели, на волнах Радио Свобода вы слушали программу «Радио Блог». Сегодня у нас в гостях был Юрий Синодов, журналист, главный редактор проекта «РУМРУ» и, конечно же, блогер. Вели программу Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
Ну а в следующем радиочасе в 17:07 после выпуска новостей на волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора Екатерина Довлатова, руководитель Международного фонда Сергея Довлатова. Повтор программы в 12:00 и в 7:00 в понедельник после выпуска новостей. Всего вам самого доброго. Оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Журналист был выдворен из Мьянмы местными спецслужбами.
Ющенко заявил, что России следует отделять политические вопросы от энергетических.
Мы собираем всех людей, которые против режима узурпации.
В центре Самары прошел митинг молчания в память погибшей год назад журналистки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.